Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Журналисты в Саратове протестуют против ограничения свободы слова. В Туве вспышка птичьего гриппа. Президент США Джордж Буш прибыл с визитом в Венгрию. В Саратове журналисты свыше 30 местных изданий провели митинг протеста против ограничений свободы слова. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Саратовские журналисты объединились, чтобы поддержать коллегу, редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова. Напечатанная им критическая статья в адрес «Единой России» стала причиной искового заявления регионального отделения партии власти к редакции газеты. В ходе судебного процесса представитель местных единороссов потребовал в качестве компенсации морального вреда в течение года печатать в газете только положительные статьи о «Единой России». Журналисты Саратова считают подобные требования нарушением права на свободу слова, гражданскую позицию, закрепленные в Конституции России и Законе о средствах массовой информации. Принято решение о необходимости объединения саратовских средств массовой информации в независимый профсоюз для защиты права журналистов свободно высказывать свою точку зрения, даже если она не совпадает с мнением партии власти. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Воронежском гарнизонном суде начался процесс по делу военнослужащего Дмитрия Кирина, жестоко избившего сослуживца в апреле этого года. Пострадавший был госпитализирован, ему удалили селезенку. Кирину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году, говорит председатель Международного олимпийского комитета Жак Рогге.
Руководство Международного олимпийского комитета отобрало следующих кандидатов для проведения 22-х зимних Олимпийских игр в 2014 году. Это Сочи, Зальцбург и Пхенчхан,
объявил председатель МОК. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, Нашей Украины и Соцпартии. Согласно договору, пост спикера займет представитель Нашей Украины Петр Порошенко, а пост главы кабинета Юлия Тимошенко. Представитель Соцпартии Иосиф Винский станет первым вице-премьером. В Туве в районе озера Упсунур на границе с Монголией выявлена вспышка птичьего гриппа. В регионе введен карантин. Из Кызыла наш корреспондент Александр Филатенко.
На сегодняшний день в общей сложности в акватории озера Упсунур обнаружено 370 тушек диких перелетных птиц. Первое сообщение от местных жителей поступило еще 13 июня. Тогда было найдено 169 тушек. 19 июня сыворотка их крови была отправлена в две лаборатории. Результаты из Кемерово поступили вчера, а из Новосибирска получены сегодня. Специалисты лаборатории подтвердили, что погибшие птицы заражены птичьим гриппом. В районе озера объявлен карантин. Выставлены дополнительные посты милиции, устанавливаются дезинфекционные посты. Первые группы эпидемиологов, санитарных врачей и спасателей, выезжавшие в район озера с 13 по 18 июня, не имели спецодежды. Мертвых уток они вылавливали из озера руками, а вывозили к месту захоронения и в Кызыл на служебных автомобилях. В целях профилактики все они принимают сейчас противовирусные препараты. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Радио Свобода. Новости.
Соединенные Штаты хотели бы как можно скорее услышать от Ирана ответ на новые международные предложения по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Тегеран дал понять, что даст ответ в 20-х числах августа. Советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли считает, что ответ следовало бы дать до середины июля, когда в Санкт-Петербурге пройдет саммит Большой Восьмерки. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан полагает, что реакции Тегерана следует ждать только после июльского саммита. Президент США Джордж Буш прибыл в Будапешт, чтобы почтить память жертв подавления революции 1956 года, когда венгры восстали против коммунистического режима. Власти СССР ввели тогда в Будапешт войска и танки.
Я прибыл сюда, чтобы отметить годовщину революции 1956 года, революции, которую провозгласила принцип равенства всех людей.
сказал Джордж Буш. В ходе визита президент США встретится с руководителями Венгрии и возложит венок к мемориалу павших во время восстания. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала афганские власти отозвать распоряжение, ограничивающее свободу прессы. Недавно власти предупредили СМИ, что им следует отказаться от рекламы терроризма. Интервью с лидерами экстремистских группировок и публикации сенсационных материалов о действиях боевиков. Другая международная организация «Репортеры без границ» охарактеризовала распоряжение афганских властей как попытку прямого введения цензуры. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнений погибли, по последним данным, 190 человек. Свыше 135 числятся пропавшими без вести. Работы по поиску и спасению пострадавших продолжаются уже третьи сутки, после того, как на остров обрушились ливневые дожди. В Мексике, неподалеку от американской границы, найдены обезглавленные тела 4 человек. Трое из них — сотрудники полиции. Головы были обнаружены позднее в городе Тихуана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В России создается антифашистский фронт. В Екатеринбурге работников метрополитена заставляют вступать в «Единую Россию». Существуют ли в современной Турции гаремы? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Сейчас в Москве проходит учредительная конференция новой общественной организации Российского антифашистского фронта. Как говорят учредители, среди них известные общественные деятели, политики и журналисты, основные задачи нового движения – это координация деятельности всех антифашистских организаций, мониторинг ситуации в России на предмет угрозы развития фашизма, издание информационных материалов и просветительская работа. На конференции находится корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Он с нами на связи. Михаил, добрый день. Что сейчас происходит в Московском доме журналиста?
Добрый день, Александр. Учредительная конференция сейчас только начинается. Несколько минут назад закончилась регистрация ее участников, а вслед за этим будет утверждение устава организации, ее программы, то есть основных документов, выберут координационный совет и председателя Российского антифашистского фронта. По всей видимости, после этого учредители фронта проведут небольшую пресс-конференцию, на которой ответят на вопросы журналистов. Решение о создании фронта было принято на правозащитной конференции под названием «Фашизм. Угроза будущему России», которая состоялась в Москве в этом году, 14 мая. Этому предшествовали и другие события, печально известный марш националистов 4 ноября прошлого года, в ответ на который правозащитники организовали акцию перед зданием столичного правительства. Однако, как вы помните, она была разогнана ОМОНом, так как не была санкционирована властями. А уже в декабре состоялся разрешенный правительством Москвы марш, участники которого, многие из них сегодня здесь, на учредительной конференции Российского антифашистского фронта, несли плакаты с надписью «Фашизм не пройдет». На майской конференции, на которой, как я уже сказал, было принято решение организовать антифашистский фронт, правозащитники выступили с обращением к гражданам России, приняли программу гражданских действий против фашизма, основные пункты которой – самоорганизация антифашистских сил, просветительская деятельность среди молодежи, и ряд требований в адрес государства, среди которых, например, требование без оговорок принять и ратифицировать несколько международных документов, в их числе 12-й дополнительный протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, пересмотренная Европейская социальная хартия, конвенция Международной организации труда о трудящихся мигрантах. Все это, несомненно, отражено и в принимаемых сегодня документах. Ну а вечером, после завершения конференции, после того, как новое общественное движение будет создано, будут приняты устав и программы, а также избраны координационные советы и председатели организации, участники конференции возложат цветы к могиле неизвестного солдата. Дата учреждения Российского антифашистского фронта, конечно, была выбрана не случайно. Сегодня, как известно, годовщина со дня начала Великой Отечественной войны. Александр, вам слово.
Спасибо, Михаил, за подробный репортаж. С нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Он сейчас находится на учредительной конференции новой общественной организации Российского антифашистского фронта. Как говорят правозащитники, проблема фашизма в России сегодня одна из самых острых. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Я могу сказать, что активность радикалов не спадает. По-прежнему мы сталкиваемся с фактами нападения, убийства на почве этнической ненависти. Я могу привести статистику. За период январь-май этого года нами было зафиксировано более 100 нападений националистов, итогом которых стали 17 погибших и около 130 пострадавших. По-прежнему продолжает издаваться большое количество радикальной националистической литературы, порядка 7 издательств специализируются на выпуске антисемитских, антикавказских книг, книги антихристианской направленности. То есть мы делаем вывод, что такая продукция, она направлена практически на все этнические и религиозные группы. Ситуация несколько изменилась по сравнению с прошлым годом в том плане, что больше высшие должностные лица стали выступать с осуждением этой проблемы, говорят о недопустимости всех видов розни. Однако мы констатируем, что за этой риторикой не следуют общегосударственные программы. До сих пор не внесены и не приняты поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности. По-прежнему понятие экстремизм формулируется очень размыто, и под это понятие можно подвести деятельность, скажем, любой религиозной организации или политической оппозиционной организации или правозащитной организации. Также по-прежнему большая путаница с экспертизой радикальных текстов, со списком, федеральным списком экстремистской литературы. Все это достаточно сыро в законодательстве, и пока еще эти нормы не работают. Есть некая активизация правоприменительной практики. В среднем в год выносится порядка 20 обвинительных приговоров за разжигание межнациональной розни. Однако, как правило, на скамье подсудимых оказываются рядовые исполнители, а не организаторы, не идейные вдохновители. По-прежнему ряд политиков спекулируют этими идеями. Хорошо, что общество стало осуждать этих политиков. Я имею в виду и Блок Родина, и представители Либерально-демократической партии, и представители Национал-большевистской партии. И должен сказать, что, на мой взгляд, Общественная палата разработала очень хорошие рекомендации для всех ветвей власти и для средств массовой информации, для органов образования, просвещения, для общественных организаций. Но пока эти рекомендации, они широко не опубликованы. Там очень разумные вещи сформулированы.
Александр, если касаться гражданского противодействия экстремизму и ксенофобии, вот около 2 недель назад было создано российское антифашистское движение, председателем которого стал Камилжан Каландаров. А сегодня проходит учредительное собрание новой организации Российского антифашистского фронта. На ваш взгляд, создание в одном месяце сразу 2 общественных организаций, которые будут противостоять экстремизму и ксенофобии, насколько сильно это изменит ситуацию в этой области в России?
У меня такая позиция. Я цитирую слова Маяковского: больше поэтов хороших и разных, больше организаций подобных антифашистского характера. Пусть они объединяют разные группы, пусть кто-то объединяет правозащитников, пусть кто-то объединяет просто общественных деятелей, авторитетных людей, к мнению которых прислушиваются, которые способны довести какие-то идеи до власти, до средств массовой информации их услышат. Поэтому все эти создаваемые организации должны взаимодействовать и участвовать в каких-то совместных программах. Я помню, как 3 года назад создавалось движение «Москва без фашизма». Тоже были очень такие глобальные серьезные задачи, но, к сожалению, эта организация как раз свела свою деятельность к нулю, и не хотелось бы, чтобы новые организации также занимались профанацией деятельности, а вели долговременно долгосрочную работу. Есть организации, которые работали долгое время в одиночку, я имею в виду Московский антифашистский центр, фонд «Холокост», отдельных писателей, журналистов, которые всегда предупреждали об опасности фашизма. Вот вовремя их голос не был услышан, сейчас мы пожинаем плоды вот этой невнимательности, разгула радикального национализма. Ситуация сейчас настолько тревожна, что общественным организациям нечего делить, нужно совместно осознавать угрозы экстремизма, нетерпимости, делать совместные проекты и побуждать власть к решению скопившихся проблем.
Это был директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, с которым беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. В иракской провинции Анбар погибли 4 американских морских пехотинца. В Москве сегодня проходит учредительная конференция новой общественной организации Российского антифашистского фронта. В 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В числе главных тем сегодня – рассекреченные архивы чешской разведки социалистических времен, бум потребительских кредитов в России, сколько берут и сколько не возвращают, Каталония – самая автономная из автономных областей в Европе и российская пропаганда глазами британского исследователя. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Что сегодня привлекло ваше внимание?
Александр, здравствуйте. «Вашингтон-Пост» сегодня публикует статью Уильяма Перри и Эштона Картера, соответственно, бывшего главы Пентагона и его заместителя в кабинете президента Билла Клинтона. Авторы констатируют провал шестисторонних переговоров, направленных на сдерживание производства Северной Кореи оружия массового поражения. Они считают, что Соединенные Штаты не могут позволить откровенно враждебной стране, вооруженной ядерными боеголовками, совершенствовать межконтинентальную баллистическую ракету, которая в состоянии доставить ядерное оружие на территорию США. Администрация Буша, считают авторы публикации, применила доктрину превентивного удара в Ираке, где, согласно данным разведки, существовала угроза наличия оружия массового поражения в гораздо меньших масштабах, чем в КНДР. Однако вмешательство до возникновения смертельной угрозы безопасности США, на их взгляд, является разумной политикой. Это значит, что если Северная Корея будет упорно готовить запуск своей ракеты «Тэпхо-Дон», США тут же должны заявить о намерении нанести по ней удар, чтобы уничтожить, пишут бывший шеф Пентагона и его заместитель. Такой удар не нанесет вреда самой Северной Корее, за исключением разве лишь ракетного полигона. И американское предупреждение должно прозвучать в резкой форме. Авторы считают, что несмотря на возможность ответных угроз КНДР развязать войну на Корейском полуострове, в действительности она на это вряд ли пойдет, потому что это будет означать конец режима Ким Чен Ира. Авторы предполагают, что президенту Бушу нелегко будет взять на себя риск нанесения такого удара. Однако еще выше будет риск, порождаемый бездействием перед лицом северокорейской гонки вооружений, сопровождаемый появлением все новых боеголовок на все новых ракетах, пишут Уильям Перри и Эштон Картер в газете «Вашингтон-Пост». Саша?
Алан, конечно, как всегда, интересует, есть ли интересные материалы, связанные по тематике с Россией или со странами СНГ.
Александр, Нью-Йорк Таймс пишет, что председатель Совета директоров ЮКОСа Виктор Геращенко выступил в среду на собрании его акционеров с необычайно откровенным и пессимистическим заявлением о будущем этой нефтяной компании, сравнив ее перспективы с ситуацией в Европе за день до начала Второй мировой войны. Газета считает, что это откровение накануне 22 июня прозвучало не случайно. Геращенко говорил также, что было бы разумно сразу продать Роснефти то, что осталось от ЮКОСа, а не банкротить его, распродавая активы по частям. Газета напоминает, что в прошлом ЮКОС был крупнейшей в России нефтяной компанией, и в лучшие времена стоимость ее составляла 40 миллиардов долларов. Тем не менее, от компании все же остались два крупных нефтяных месторождения, 5 предприятий нефтепереработки и 1300 автозаправок, что в общей сложности стоит от 15 до 20 миллиардов долларов. Газета отмечает, что, по мнению ряда аналитиков, заявление Геращенко за месяц до открытия саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге может указывать на скорую продажу ЮКОСа государству. Нью-Йорк Таймс приводит и мнение представительницы руководства ЮКОСа в Лондоне Клэр Дэвидсон, которая вовсе не склонна считать компанию банкротом, а говорит о кризисе ликвидности, с которым компания столкнулась по вине Российской Федерации. Но, судя по общему впечатлению, заключает газета, ЮКОС разваливается. Александр.
Алан, у нас осталось чуть больше минуты. Я знаю, что вы всегда готовите для нашей беседы интересные статьи на, я бы сказал, автомобильно-технические темы. Вот сегодня я угадал?
Абсолютно угадали, Александр. Как раз газета USA Today, ссылаясь на данные Федерального бюро расследования США, сообщает, что сегодняшних автомобильных воров снедает желание не столько угнать саму машину, сколько поживиться высокотехнологичными полезными игрушками, которые в ней находятся. Имеется в виду цифровые смартфоны с выходом в интернет, модель BlackBerry, миниатюрные MP3-плееры iPod, особенно курсопрокладчики, подключенные к спутниковой глобальной системе позиционирования, известной в мире как GPS. Согласно ФБР, воровство из машин таких примочек, с позволения сказать, с 2000 года подскочило за 30%, в то время как число, собственно, автоугонов за минувший год осталось практически неизменным. Только в городе Александрия, штат Вирджиния, в текущем году воры сняли с машин более 2 дюжин портативных устройств GPS. Воровство айподов, Blueberry и портативных DVD-плееров также увеличилось за последние несколько лет на 10%. В то же время эксперты говорят о снижении показателей угона самих автомобилей благодаря внедрению следящих устройств и управляемых по радио замков зажигания. Но уже очень динамично, отмечает газета, растут кражи GPS. Для такой кражи не надо возиться с проводами, как в случае с магнитолой, а надо лишь отсоединить вакуумные присоски. Об этом пишет газета USA Today. Александр.
Алан, берегите свой автомобиль. Спасибо большое. С некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомил Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы». Свердловская областная дума выделила 400 миллионов рублей на строительство екатеринбургского метро. Чтобы узнать, куда пойдут деньги, под землю забрался весь президиум политсовета регионального отделения «Единой России». Вот вместе с депутатами в шахту метро спустился и корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Метро в Екатеринбурге строят больше 20 лет. В 94-м, спустя 14 лет после начала строительства, метро добралось до центра. К новому 2003 году станций в Екатеринбурге стало 7. Чкаловская на автовокзале должна стать 8-й. Сдать ее должны были еще в 2000 году, но из-за проблем с финансированием строительство затянулось. Немецкий горнопроходческий комплекс «Вирт» пришлось остановить. Теперь метро долбят вручную. Единороссы во главе с председателем областного правительства и мэром Екатеринбурга спустились на глубину 39 метров, прошли полкилометра по тоннелям и уперлись в глухую гранитную скалу. Отбойные молотки замолчали, а бригадир проходчиков Сергей Тясин наоборот заговорил.
Работаем мы вручную. За сутки проходим, вот кольцо ставим, ровно метр. Вирт, когда работает, он, в принципе, 8 метров может в сутки проходить. То есть, ну вот, 8 раз быстрее.
Выписанный из Германии 10 лет назад, Вирт проработал в нормальном режиме всего 3 года. Чтобы запустить его в работу, нужно 400 миллионов рублей. Половина уйдет на профилактику и техническое обслуживание, половина, собственно, на запуск. Все это очень доходчиво объяснил председателю областного правительства и главе политсовета «Единой России» Алексею Воробьеву генеральный директор Свердловского метростроя Юрий Дозарец. Воробьев деньги разыскать согласился. но с условием.
Так, ну что, партию вступаешь? Вступаешь?
Значит, она вера запускает.
Все.
Запускаем народ, как?
Да. Да.
А? Посмотри, как они, народ долбит с Уральским, понимаешь? Мучается. Мучается народ. Там тоже народ мучается, Свердловский, ездить не на чем. Значит так, начальник изъявил желание вступить в Единую Россию. Его... Кто за? Руки поднимайте. Кто за? А ты еще руку не поднимай.
Из-под земли генеральный директор Свердловского метростроя и новоиспеченный член партии власти Юрий Дозорец поднялся явно обескураженным. Говорит, даже в КПСС никогда не состоял.
Если бы я каждый день вступал в партии в разные, да, тогда было можно с чем-то сравнивать. А сравнивать нечего, но в забое, в общем, достаточно это... Конечно, я не против.
Алексей Воробьев, напротив, выглядел довольным. Уверен, забой – самое то место для приема в партию.
На рабочем месте. Войну когда в партию принимали? На фронте, перед боем. А у него такой же бой, понимаешь, там стоит эта непробиваемая стена гранита. Народ ее долбит, понимаешь, сверлит и бурит.
Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди региональная тема. В Петербурге прошли общественные слушания в защиту прав людей, пострадавших от грубого обращения и насилия в городских психиатрических больницах. Речь идет о больницах номер 1 и номер 3. В результате в адрес президента России и уполномоченного по правам человека направлены несколько тысяч подписей с требованием скорейшего создания службы защиты прав пациентов психиатрических клиник. С исполнительным директором общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Романом Черным на эту тему побеседовала корреспондент «Свободы» Татьяна Волович.
Роман, прошедшие 20 июня слушания были посвящены каким-то конкретным случаям, зафиксированным гражданской комиссией, или общему положению дел в больницах номер 1 и номер 3?
Они были посвящены, конечно, общему положению дел в психиатрических больницах номер 1 и номер 3, но, естественно, мы приводили конкретные примеры, потому что только конкретные примеры позволяют понять то, что происходит в этих учреждениях. У нас выступало 7 пострадавших. Особенно, наверное, возмутительно, когда нарушаются права выпускников детских домов, наиболее незащищенных и пожилых людей, одиноких пожилых людей или пожилых людей, в чьей судьбе абсолютно не заинтересованы их родственники. Один из них – это случай Анатолия Ильича Николаева. Он профессиональный танцор, он был известен в СССР. В ноябре 2005 года ночью в его коммунальную квартиру ворвался его сосед. Ворвались трое мужчин такого крупного телосложения, скрутили и поместили его в психиатрическую больницу, где он находился в течение достаточно долгого времени. И до этого он не госпитализировался в психиатрическую больницу. И единственная причина, по которой он был госпитализирован, это конфликт с его соседом, который в течение 10 лет не проживает в своей комнате и сдает ее различным приезжим. А самого Николаева трижды обворовывали за этот период. И естественно, что он начал как-то бороться вот с этим, обратился к участковому. Ну и вот он столкнулся вот с таким произволом.
В таких случаях разве врач-психиатр не обязан был проконсультироваться с правоохранительными органами?
На самом деле все эти как бы принципы, они прописаны. Но совершенно ясно также и то, что в огромном количестве случаев это не соблюдается.
Чего в первую очередь добивается Гражданская комиссия по правам человека?
Мы поднимали, поднимаем и будем поднимать вопрос о необходимости создания государственной службы защиты прав пациентов психиатрических больниц, независимо от органов здравоохранения. Эта служба, создание ее гарантировано законом о психпомощи 92 года. До сих пор она не создана. Это, на мой взгляд, является вопиющим нарушением прав человека. Мы будем по этому поводу обращаться в Генеральную прокуратуру. И хочу сказать, что у нас есть идеи, мысли, высказанные нашими юристами о том, как должна выглядеть эта сфера. В составе вот этой службы защиты прав пациентов не должно быть людей, кто сам был замешан в той или иной степени в нарушениях прав граждан.
Роман, а вот эти вот все идеи ваши, они в какие-то конкретные предложения... Министерство здравоохранения, прокуратуре той же вы оформляете?
Да, вы знаете, мы уже направили в адрес президента Российской Федерации, в адрес уполномоченного по правам человека, вот как бы резолюцию, сопроводительное письмо, нашу петицию против нарушений прав граждан психиатрии. Несколько тысяч подписей собраны, мы ее направили. Вот вчера это было сделано. И мы подготовим более подробные рекомендации наших юристов. Мы с московскими коллегами сейчас консультируемся по поводу службы защиты, как она должна выглядеть. Вот эти рекомендации, основные по постулаты, они сейчас делаются, они будут подготовлены, и они будут направлены и в Минздрав, и президенту России, и уполномоченному по правам человека.
А на региональном уровне, скажем, есть ли у вас какие-то предложения местному комитету по здравоохранению правительства Петербурга, я не знаю, законодательному собранию?
Да,
работаете ли вы с ними, и как они отзываются?
Да, безусловно, есть эти рекомендации, они изложены в наших материалах, я думаю, мы будем публиковать наши статьи. А вот что касается того, как мы взаимодействуем, да, пытаемся взаимодействовать. Мы, кстати сказать, приглашали на наше слушание и председателя, и заместителя председателя комитета по здравоохранению. Вот заместитель председателя комитета по здравоохранению, его секретарь сказал, что не хватило времени у Владимира Евгеньевича прийти на наши слушания. Ну хорошо, зато вот представитель комитета по трудосоциальной защите, кому подведомственны психоневрологические интернаты, она пришла, она присутствовала, она взяла все материалы, она полностью наше слушание прослушала.
Почему до сих пор вот эта область настолько закрыта для общественного контроля?
А потому она и закрыта, что она, к большому сожалению, используется недопустимо часто именно как карательная, как тюрьма, как учреждение, куда нужно изолировать людей, многие из которых никакой опасности реальной не представляют. Вот в этом проблема.
Спасибо, Роман. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполнительным директором общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Романом Черным.
Это был материал Татьяны Волович. В 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – реконструкция погибших фильмов. Киновед Николай Зволов восстановил по монтажным листам картины 20-х годов. И опера «Золотой петушок», поставленная в Берлине. Программа повторяется завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. Помимо России, акции в память о погибших проходят сегодня в Белоруссии, Казахстане и на Украине. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». В иракской провинции Анбар сегодня погибли 4 американских морских пехотинца. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам министра торговли Ирака. Один телохранитель погиб, еще трое были ранены. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхёнчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. Об этом объявил сегодня председатель Международного олимпийского комитета Жак Рогги. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении незамедлительно освободить корреспондентку «Радио Свобода» Агулсапар Мурадову. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей в связи с запланированным испытанием баллистической ракеты. Президент США Джордж Буш прибыл в Будапешт, чтобы почтить память жертв подавления революции 1956 года, когда венгры восстали против коммунистического режима. Власти СССР ввели тогда в Будапешт войска. В Мексике, неподалеку от американской границы, найдены обезглавленные тела 4 человек. Трое из них – сотрудники полиции. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 22 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Серия передач к столетию рождения кино. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Ведущий Сергей Юрьянин. Фильм Фрэнсиса Копполы «Крестный отец» 22 июня 1998 года.
Когда сам Фрэнсис Форд Коппола получил предложение, от которого не смог отказаться, ему было всего 30 лет. Предложение сделала ему студия Paramount, купившая права на экранизацию романа «Марио Пьюзо». После того, как от «Крестного отца» благоразумно отказались три режиссера с мировым именем. Конечно, Коппола уже создал себе имя как сценарист, получив премию «Оскара» за сценарий картины «Паттон». Но в качестве режиссера не снял еще ни одного фильма, который не оказался бы убыточным. Почему Paramount пошел на столь огромный риск, доверив Копполе свою суперпродукцию? Одна из причин в том, что они не предвидели сенсационного успеха романа «Пьюзо». Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола. Взявшись за адаптацию книги, я понял, что ее кинопотенциал превосходит все, что я делал раньше. Книга стала сенсацией, и уже в первой неделе я, говорит Коппола, осознал, что студия недовольна тем, что выбрала меня, недовольна моим выбором классического стиля для картины, моим выбором актеров. Копполу увлекала идея объединить, казалось бы, несовместимые системы – американский черный фильм и семейную сагу в европейском стиле, воссозданную с висконтиевской точностью. В роли крестного отца Коппола видел только Марлона Брандо. «Еще раз произнесешь это имя, будешь снят с картины», — говорили Копполе на студии. Брандо считался убыточным. И однако Коппола продолжал настаивать. К Марлону Брандо у Копполы было отношение особое, экзистенциальное. К тому времени Коппола еще не нажил своего знаменитого патриархального живота, но уже относился к Брандо как к собственной реинкарнации, ибо помимо чисто художественных целей у Копполы была сокровенная и главная — благодаря картине самому стать крестным отцом новой, еще маргинальной волны американского кино. Поэтому весь этот гигантский проект имел смысл только в случае успеха. И тут кончается искусство. Если глубинный миф крестного отца – миф об отцеубийстве, то это отождествление режиссера с великим Брандо, которому он сам придумал грим и бульдовьи челюсти, стало метафорой самоубийства. В том смысле, что Коппола готов был принести в жертву самого себя – ради успеха своего, как он говорил, тотального спектакля. Поистине, то была гибель всерьез.
Кинодвадцатка «Радио Свобода». Крестный отец режиссера Фрэнсиса Коппола. 22 июня 1998 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф протестировал цензуру китайского интернета. Кристоф разместил сообщение на китайском языке на двух популярных китайских порталах – Сайна и Соху. Сообщения имели запрещенный характер. Через сутки после публикации сообщение на сайте Соху было заблокировано, а на портале Сайны оставалось доступным. О независимом тестировании китайской цензуры рассказывает Владимир Губайловский.
Николас Кристоф писал о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, во время которых погибли тысячи человек. Эта тема является абсолютно запрещенной в китайской печати. Тем не менее, одно сообщение оставалось доступным на территории материкового Китая больше суток. Николас Кристоф сказал, власти Китая не смогут оставить интернет доступным и полностью контролировать содержание публикаций. Китайские власти отказались комментировать результаты этого эксперимента.
Новости коротко. Компания IBM открыла первую в России лабораторию по исследованиям и разработкам. В ближайшие 3 года IBM инвестирует в новый исследовательский центр 40 миллионов долларов. Российская лаборатория IBM будет специализироваться на технологиях корпоративных компьютеров-мейнфреймов. За 3 ближайших года IBM планирует довести штат центра до 200 человек. Профессор университета Лидса Салли Браун сделала доклад о плагиате в современном интернете. Большинство учащихся выдают опубликованные в сети материалы за результаты собственной работы. Причем учащиеся считают, что в этом нет ничего постыдного. Исследовательница считает, что это явление приняло массовый характер. Она настаивает на системе наказаний за сетевой плагиат. Кроме того, она предлагает контролировать не только результаты работы, но и ее промежуточные стадии. Профессор Браун полагает, что это снизит долю плагиата.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вопрос о том, есть ли признаки состава преступления в действиях бывшего сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана. Этот вопрос до сих пор остается открытым. Сегодня Верховный суд России вновь отложил слушание по его делу, на этот раз до 30 июня. За ходом дела и за решением Верховного суда России сегодня следила корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Суд так и не может принять решение о том, привлекать сенатора к уголовной ответственности или нет. Дело в том, что сам Левон Чехмахчан лежит в больнице, а без его участия в судебном заседании подобные вопросы рассматривать нельзя. Впрочем, защита не теряет времени. Сегодня адвокат Чехмахчана передал суду свои возражения на представление Генпрокуратуры.
Нарушена депутатская неприкосновенность Чехмахчана до возбуждения уголовного дела без лишения его депутатской неприкосновенности. ФСБ прослушивало его телефонные и иные переговоры. Это продолжалось с 22 мая по 2 июня этого года. При этом 23 мая состоялось постановление судьи Верховного суда, который дал незаконную санкцию на прослушивание этих переговоров. Правда, пресс-служба Верховного суда сослалась на статью 450, часть 5, где речь идет о том, что с санкцией суда могут проводиться процессуальные действия, не связанные с депутатской неприкосновенностью. О каких процессуальных действиях или следственных действиях может идти речь, когда прослушивать его начали в мае, а уголовное дело возбудили только в июне?
Кроме того, Борис Кузнецов сообщил, что у него есть все основания считать историю с Чехмахчаном провокацией со стороны правоохранительных органов и ФСБ.
Важнее преступление предотвратить, чем его потом раскрыть. Что получается? Я абстрагирую сейчас от доказанности событий, что с 22-го за каждым шагом Чехмахчана и всех остальных следили. Если возникали какие-то разговоры, то почему не вызвали и не предотвратили? То есть по существу они как бы создавали условия и подталкивали на преступление. С моей точки зрения, это еще один вопрос для проведения депутатского расследования.
О необходимости депутатского расследования этого дела пока говорит разве что адвокат Борис Кузнецов. Сенаторы же, напротив, готовятся к тому, чтобы в пятницу рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Левона Чехмахчана, а вместе с тем решится и вопрос о его неприкосновенности. Чехмахчан вместе со своим зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном и главным бухгалтером Ассоциации Российско-Армянского делового сотрудничества Игорем Арушановым был задержан 2 июня. В офисе компании «Трансаэро». У них был изъят портфель с 300 000 долларов. По версии следствия, это был первый транш 1,5-миллионной взятки за сокрытие результатов аудиторской проверки, которой, как впоследствии выяснилось, не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди русский политический интернет. У микрофона Андрей Шароградский.
«Ливийский путь для батьки». Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своей статье на сайте «Газета.ру» рисует возможный сценарий развития отношений между Белоруссией и Москвой с одной стороны и Европейским Союзом с другой. По мнению автора, Лукашенко может пойти на некоторую демократизацию своего режима и попытаться сблизиться с Европейским Союзом, если Москва станет действовать излишне жестко, прежде всего в области цен на энергоносители. Сценарий, разумеется, гипотетический, но достойный внимания и анализа, что отмечает сам Федор Лукьянов, говоря про свою статью.
Ее следует воспринимать, конечно, как некие интеллектуальные упражнения на актуальную тему, но, впрочем, они не лишены некоторых оснований. Мне кажется, что ситуация в Беларуси достигла некого рубежа или вот-вот достигнет некоторого рубежа, после которого могут произойти весьма неожиданные изменения. То есть та модель, которая существует сегодня и существовала вот последние годы, она основывалась на некотором негласном, что ли, компромиссе или негласной договоренности между Москвой и Минском, в основе которого лежит обмен экономических преференций со стороны России на политические, геополитические преференции со стороны Белоруссии.
Итак, почему же результатом перевода отношений между Москвой и Минском на так называемую рыночную основу может стать ливийский сценарий? Процитируем статью.
Стоит напомнить, что на совести вождя Джамахири не парочка оппозиционеров, кто же их там в Ливии считал, а 2 с лишним сотни жизней европейцев – ставших жертвами теракта в небе над шотландским местечком Локерби. Дальше некуда, кажется. Однако, когда полковник, сделав выводы из стремительного свержения режима Саддама Хусейна, проявил готовность договориться, оказалось, что невозможного нет. Ливия заплатила родственникам жертв теракта, свернула программу разработки оружия массового уничтожения, да еще и сдала всемирный ядерный супермаркет, открытый веселым пакистанским доктором Абдул-Кадир-Ханом. А капитуляция Триполи считается образцом дальновидной и мудрой политики как самого диктатора, так и США, Великобритании и Италии, которые вели закулисный торг.
Конечно, любая демократизация – страшный сон для диктаторского режима. Но ситуация может сложиться таким образом, что у Лукашенко просто не будет другого выхода, и он пойдет на риск, считает Федор Лукьянов.
Вот этот условный сценарий поворота Белоруссии на Запад, он возможен только в той ситуации, если белорусский лидер поймет, что он абсолютно загнан в угол. То есть, что Россия жестко придерживается новой линии и, возможно, даже толкает его к отказу от суверенитета. Для начала, может быть, экономического, как единая валюта, или, что более вероятно, отказ от трубопровода, газопровода и нефтепродуктопроводов. В этой ситуации, поняв, что власть, ну, так сказать, под угрозой, ну, вот он может начать какую-то другую игру. Очень для себя, конечно, опасно. Но, с другой стороны, Лукашенко за годы в политике продемонстрировал, что играть он любит, умеет, и с точки зрения политических навыков, он, например, Россию, мне кажется, как правило, переигрывает.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Воронежском гарнизонном суде начался процесс по делу военнослужащего Дмитрия Кирина, жестоко избившего сослуживца в апреле этого года. Пострадавшему пришлось удалить селезенку. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». В иракской провинции Анбар сегодня погибли 4 американских морских пехотинца. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам министра торговли. Один телохранитель погиб, еще трое ранены. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхёнчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России одобрило сегодня условия погашения российского долга странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. Ранее министр финансов Алексей Кудрин сообщил о том, что Россия предложила погасить досрочно 20,8 миллиарда долларов, то есть весь долг, который сложится к середине августа после очередного платежа кредиторам. Чуть более 50% этой суммы Россия рассчитывает выплатить по номиналу, а остальную часть по рыночной цене, то есть премией. Ее объем в целом по долгу, по расчетам Министерства финансов, составит 4,8% или около 1 миллиарда долларов. Правительство России одобрило основные характеристики проекта федерального бюджета на 2007 год. По прогнозу, объем ВВП России увеличится на 5,7% до 30 триллионов 250 миллиардов рублей или 1 триллиона 120 миллиардов долларов. Проект бюджета предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 4,45% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 58 долларов за баррель, а также обменного курса 26 рублей 50 копеек за доллар. Вместе с тем, без учета доходов, направляемых в стабилизационный фонд, проект бюджетов имеет дефицит в размере почти 0,7% ВВП. Несмотря на это, премьер Михаил Фродков обещает, что все свои обязательства государство выполнит.
У нас складывается совершенно ясная картина приоритетов, обеспечивающих действительно перспективу развития страны. Финансов в рамках бюджета, по общей оценке, достаточно для того, чтобы, воспользовавшись ими, перераспределив должным образом и организовав работу по контролю за их эффективным расходованием, решить вопросы, в частности, в 2007 году, в рамках тех планов, которые мы перед собой сами сформулировали и поставили.
Россия уже в 2008-2009 годах может вернуться к прогрессивной шкале налогообложения доходов частных лиц, заявил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Ранее министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф говорили, что прогрессивная шкала подоходного налога может быть восстановлена в России лишь в долгосрочной перспективе. Российские компании РАО ЕС России и «Газпром» достигли соглашения о сокращении доли газа в топливном балансе электроэнергетики и замещении его углем. В заявлении РАО ЕС России говорится, что если в 2005 году доля газа в топливном балансе холдинга составляла 69,3%, а доля угля 27,3%, то к 2010 году эти показатели должны составить 65,6% и 31,1% соответственно. В свою очередь, «Газпром» рассчитывает, что уже в 2007 году в России начнется биржевая торговля газом по рыночным ценам. Эксперты прогнозируют, что это приведет к росту стоимости топлива не только для промышленных, но и для бытовых потребителей. Поэтому представитель «Газпрома» Кирилл Селезнев предлагает населению уже сейчас подумать об установке газовых счетчиков в своих квартирах.
В первую очередь, само население должно быть заинтересовано в установке этих счетчиков. Когда цена на газ будет достаточно высокой, когда появится стимул для экономии газа, тогда само население будет заинтересовано в установке счетчиков. То же самое сейчас многие устанавливают счетчики на воду. Когда есть эффективность, тогда люди понимают, что платить можно дешевле, установив этот счетчик. Поэтому это будет находиться в сфере их компетенции.
Компания «Иш-Авто», входящая в российскую промышленную группу «СОК», и южнокорейская «Kia Motors», одно из подразделений компании «Hyundai», подписали соглашение, предусматривающее организацию на заводе в Ижевске сборки моделей «Kia Rio» третьего поколения. По сообщению группы «СОК», выпуск новой модели начнется до конца нынешнего года. С августа 2005 года на Ижевском автозаводе собирает модель «Kia Spectra». В 2006 году планируется выпустить 25 тысяч таких автомобилей. На отдых за границу сегодня имеют возможность выезжать не более 1% российских граждан, говорится в материалах Федерального агентства по туризму. В то же время сокращается и количество иностранных туристов, приезжающих на отдых в Россию. Сейчас, по данным руководителя агентства Владимира Сдержалковского, стоимость такой поездки уже практически в два раза превышает затраты на аналогичные путешествия в европейские страны.
Крепление рубля, рост инфляции, двойной удар по туризму, по въездному и малая гостиничная база. Все это вызывает подорожание стоимости туристического продукта. Ну, плюс еще и рост цен на авиаперевозку, связанный с ростом топлива. И если француз в Италию, в Испанию может приехать на машине, или немец там в Польшу, в Венгрию, или на поезде, то к нам они все летят.
Итальянская финансовая компания «Каро Тассара», контролируемая финансистом Романом Залески, стала крупнейшим акционером европейской металлургической компании «Арселор», приобретя 7,6% ее акций, сообщила газета «Wall Street Journal». По мнению экспертов, теперь именно выбор Залески может определить судьбу обеих сделок с «Арселор». Если финансист решит продать свой пакет акций в «Арселор» российской «Северстали», это существенно затруднит скупку компании «Металл Стил» более половины всех акций «Арселор». Если решение финансиста будет в пользу «Металл Стил», шансы последней значительно повышаются. На прошлой неделе Роман Залески высказался против решения руководства «Арселор» о выкупе акций компании у ее акционеров, а также не исключил нового предложения о покупке компании со стороны «Металл Стил». Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 26,97. Евро сегодня стоит 34 рубля 9 копеек, курс на пятницу 34,16. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Лень и сладострастие. Обнаженные одолиски у бассейна, развлекающие танцем живота своего повелителя. Такое впечатление сложилось у европейцев на протяжении веков о Восточном гареме. Однако реальность выглядела иногда несколько иначе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Название «гарем» происходит от арабского слова «харам» – «запретное». Это женское помещение, женская половина, жизнь которой всегда подчинялась строгим правилам. Глава султанского гарема, мать падишаха, Валиде Султан, отбирала для сына женщин. Стамбульский гид Арзу Питек, которая часто рассказывает подробности гаремной жизни туристам. В любой момент султан мог увлечься новой красивой наложницей и сделать ее законной супругой. Надоевшую жену или наложницу живой сажали в кожаный мешок, кидали туда же дикую кошку или ядовитую змею и по специальному каменному жёлобу спускали в воды Босфора. В новой книге директора всемирно известного музея Топкапы Пелос Ильбера Ортайлы описана реальная жизнь султанского гарема. Здесь есть больница и тюрьма, и дверь для выноса покойников. Зимы в Стамбуле промозглые, комнаты гаремных слуг почти не прогреваются. На зиму женщинам выдают по 3 комплекта теплого белья. Однако многие страдают от чахотки, то есть туберкулеза, самой страшной болезни тех лет. В свободное время воспитанницы гарема получают образование. Их обучают музыке, османской культуре, математике. Теоретический курс любовных наук преподают опытные старухи, искушенные во всех тонкостях секса. Продолжает историк Ильбер Ортайлы.
Османлы дуньясы, сеньорлерин ве кралларин, аристократларин.
Вплоть до 16 века османские падишахи женятся на дочерях соседних христианских правителей. В гареме можно было встретить русских, украинских, грузинских, хорватских девушек. Самой известной женой падишаха стала Хюрем Султан, украинка Роксолана, которая 40 лет была женой Сулеймана Великолепного. Последний гарем был закрыт в 1909 году после отречения от престола Абдуль-Хамида II. В современной Турции гаремов нет. Однако, добавляют, улыбаясь, турки, только по официальным данным. В сельской местности на юго-востоке страны до сих пор существует многоженство, говорит Айше Курнас, которая вышла замуж в 12 лет. «Меня отдали совсем ребенком. У мужа уже была одна жена, которая потом умерла. Он так и не женился больше. Мы остались вдвоем. Было очень трудно. Я была совсем маленькой, ничего не понимала. Однако у матери не было выбора. Отец умер. В доме было 6 детей. Она не могла всех прокормить». Современный закон разрешает турецкому мужчине иметь только одну жену. Чтобы соблюсти видимость законности, хитрые мужчины с первой женой идут вступать в брак в муниципальную контору Белидие, подобие российского ЗАГСа, а со второй совершают никях, обряд исламского бракосочетания. Жители больших городов иногда заводят по нескольку жен. При этом, чтобы взять вторую жену, нужно представить нотариально заверенное согласие от первой, чтобы взять третью – согласие от двух предыдущих. Айсу Йылдырым – адвокат, владелица частного юридического агентства. «Таких случаев в моей практике не было. Однако знаю подобные истории. В Анатолии, центральной Турции, мужчины часто приводят своих жен за руку заверять нотариально согласие на следующий брак. Большинство городских жительниц Турции выступают против существования гаремов, считая их пережитком прошлого. Современные турчанки наравне с мужчинами работают в крупных банках в сфере торговли и туризма, где зарабатывают много больше мужчин. А не так давно одна из стамбульских предпринимательниц открыла собственное агентство, где каждая из женщин может познакомиться с мужчиной по собственному вкусу, и назвала его в качестве мести за прошлое «гарем». Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера подводить итоги дня на волнах «Радио Свобода» будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Судьба российских заложников в Ираке остается неизвестной. Как проверить достоверность тревожной информации из Ирака, как и вчера, эта тема будет первой в программе. На Украине сформирована и оформлена окончательно оранжевая правительственная коалиция. Насколько прочен этот политический союз, кто там с кем будет соревноваться и соперничать. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Очень любопытное, на мой взгляд, интервью с немецким историком, который считает, что главными целями нацистов были грабеж и обогащение. Почему? На чемпионате мира по футболу сегодня день решительных матчей за выход в 1/8 финала. Какую роль в этой борьбе играет удача? Поговорим с нашими специальными корреспондентами. И программу начну я через 2 часа, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников. И тема беседы – проблемы и достижения межконфессионального диалога. В гостях у Виталия Портникова – католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Программа «Время гостей» повторяется на наших волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А с вами был Александр Гостев. Всего доброго.
Впереди процессии несли открытый гроб, в который поставили телевизор.
Мы перепроверяем контакты.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад.
За 3 года погибли свыше 130 сотрудников.
Судьба российских заложников в Ираке.
Наличие разногласий между Евросоюзом и США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.